Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Исторический пасьянс.
Добрый день, дорогие радиослушатели, и снова, как всегда, по воскресеньям в 3 часа наш исторический пасьянс. Мы работаем в прямом эфире, наш телефон в прямом эфире 8-495-7373-948, смс-портал плюс 7-925-888-948-948, телеграмм для сообщений, говорит МСК-бот, и нас можно видеть, то есть не только слышать, как мы на радио, но и видеть, соответственно, в нашем телеграм-канале «Радио говорит МСК», ну и ВКонтакте тоже. Вот, сегодня у нас в гостях, я вот начну с того, что представлю сначала наших гостей, а потом уже поговорим о теме нашей передачи. Итак, сегодня у нас в гостях хорошо нам знакомый кандидат исторических наук Сергей Алексеевич Засорин, заместитель директора Центра регионального сотрудничества МПГУ, и наш новый гость – тоже кандидат исторических наук, Вячеслав Владиславович Черемухин, ведущий сотрудник управления общественных проектов МПГУ. Здравствуйте, коллеги.
Добрый день.
Добрый день. И сегодня у нас знаменательный день. Он заключается в том, что мы уже закончили цикл по холодной войне с Сергеем Алексеевичем Засориным, и сегодня мы начинаем в рамках нашего исторического пасьянса новый цикл передач. Он тоже будет идти у нас долго, упорно и очень, я надеюсь, интересно. И тема у нас этого цикла, будет он называться у нас «Дипломатическая дуэль». А, и что такое, вот, ну что мы будем иметь под этим? Сергей Алексеевич, может быть, вы скажете?
Спасибо, Константин Александрович. Уважаемые слушатели, ну, прежде всего, я рад новой встрече с вами и рад тому, что мы продолжаем вместе. Хотел сказать, мы закончили холодную войну, если бы. А, к сожалению, ни нам, ни кому-либо еще это не дано. А в обозримом будущем мы закончили разговор о холодной войне, и, в общем-то, как мне думается, вот новый цикл, который мы сегодня запускаем, он будет развитием этой темы. Но только через определенный такой, я бы сказал, взгляд на события, на проблемы, на ситуации и так далее. А почему дипломатическая дуэль, ДД? Давайте не путать с ДДТ, потому что и не Шевчук нам не нужен, и не отрава, соответственно. Хотя иногда некоторые события немножко на отраву, прошу прощения за черный юмор, походили. Хотелось бы посмотреть на новейший период истории мировой, российской, во-первых, глазами тех людей, или, по крайней мере, глазами тех, кто глядели на этих людей, которые пытались что-то в этом смысле определять, решать, достигать. Поэтому дуэль, причем вот сегодняшние разговоры, все последующие, наверное, будут построены на том, это не будет поединок двух, предположим, да, Онегин с Ленским.
Ну да.
Почему-то у нас все больше Ленские попадались на нашей стороне. Извините опять за черный юмор. Это будет многоходовка. Это будет многовариантное столкновение. Это будут узловые позиции, в которых и мы не были едины. И те, кто с нами боролись, или мы с ними боролись, тоже не сходились. Но, в принципе, ключевые фигуры здесь есть. Причем хотелось бы, чтобы наш разговор помог те или иные вот какие-то стереотипы, ярлыки, которые уже долгое время уже складывались и сложились, немного развеять. Все было сложнее. И не хрестоматийно, как иногда нам кажется, но главное, вот, может быть, последний штрих предварительный априори, мне кажется, что такой разговор о дипломатии, о внешней политике, о геополитике, если угодно, мира в ту или иную историческую эпоху сегодня очень-очень востребован. Потому что, чтобы нам не наступать на те же самые грабли, чтобы нам не проявлять, как иногда это было в истории 20 века, ну, слишком большую доверчивость, ну, слишком большое русское открытое гостеприимство, вот надо извлекать эти уроки непременно. И еще очень важный момент. Мне хотелось бы вот как раз, чтобы вот наш диалог с Денисом Александровичем сегодня уже с этого момента стал триалогом.
Да-да-да.
Я рад тому, очень что хочется. Я смог вовлечь в этот проект своего очень близкого товарища, коллегу, с которым мы уже не раз где-то в каких-то ситуациях и писали, и выступали, и так далее. Вячеслава Владиславовича Черемухина, потому что здесь важно еще, когда мы говорим о пересмотре стереотипов, чтобы исследователи, чтобы историки разных поколений.
А, ну это само собой, конечно, интересно.
Поэтому я с большим удовольствием здесь как раз вовлек в хорошем смысле в эту затею, приобщил моего молодого коллегу. Да, ну, вот, пожалуй, так это предварительно все, что
прекрасно,
хотелось
по прекрасно получится. Да. Ну и, значит, сейчас будем переходить. Я еще хотел добавить, что, насколько я помню, наш министр иностранных дел Лавров как-то вот тут сказал, что современные дипломатии находятся на таком низком уровне по сравнению с тем, что было, мировая дипломатия, поучиться бы у тех, кто... Вот как раз у тех, кто участвовал в наших дуэлях.
Это точно,
И сегодня мы решили начать... Мы не ищем легких путей, скажем сразу. И решили мы начать, условно назвав нашу передачу, «Русский узел 17-го года». То есть все, что связано с нашими взаимоотношениями с Антантой. С нашими, не побоюсь этого слова, добрыми союзниками по войне Первой мировой. Коллеги, вам слово. Кто начнет, наверное, сейчас немножечко по предыстории, то есть вообще, что такое Антанта и зачем мы там с ними вообще-то были?
Ну, давайте, может быть, я начну. Владимир Владимирович меня дополнит непременно, добавит. Ну, давайте как. Вот когда вы сейчас сказали «добрые друзья», прямо вот Павел Николаевич Милюков, вот прямо вот незримый образ прямо над нами пролетел. Только не приземлился. Дело в том, что, вообще говоря, это отдельный большой сюжет, его, наверное, не стоит комкать. Давайте просто о нем вспомним и чуть-чуть в контексте употребим. Вот наше вовлечение в Антанту и, вообще говоря, втягивание, или по-разному оценивают сегодня, наше втягивание в Первую мировую войну, или наша настойчивость, втянувшая наших, казалось бы, совершенно нейтральных союзников в эту авантюру. Я бы хотел только вот немножко вот что подчеркнуть. Антанта – это, по большому счету, чуть-чуть не украденный от России военный блок. Если уж совсем какие-то основные события, да, русско-французское сближение, как реакция на немецкую угрозу, оно как-то долгое время обходилось без англичан.
Абсолютно спокойно.
И как-то спокойно мы с этим мирились. И когда они в 1904 году придумали «Entente cordiale», французский термин для сближения Англии и Франции, как-то Россию там не ждали и не приглашали, и понятно почему. У нас было очень немало сложностей и противоречий с англичанами на Востоке, на Среднем Востоке. Тот же самый восточный вопрос, он что, себя исчерпал к началу века? Отнюдь. А англичанка гадит, как мы с вами знаем, они продолжали гадить в сопредельных нами странах. Поэтому, когда в 1907 году мы все-таки в Петербурге подписали договор и сферы влияния разделили, Иран наш якобы, а Тибет их якобы, и прочее, успокоились. На время, подчеркиваю, успокоились. И вот тогда можно было тогда Россию пускать в Антанту, и не просто пускать, а как-то подгонять, чтобы мы побыстрее в этой Антанте двигались, и наускивать на то, что потом случится уже в Сараево, и отсюда все остальное, происходившее в 17-м году. Я бы хотел обязательно, может быть, по предыстории еще что-то, да?
Я бы еще добавил, на самом деле, тут же важно помнить, что мы абсолютно настолько сильно расходились и с французами, и с англичанами особенно. Вспомню англобурскую войну, где Россия выступила отнюдь не на стороне англичан, а на самом деле на стороне свободолюбивых буров, которые абсолютно не боролись, и вообще было стремление отстаивать независимость, которое было уже отстаивать невозможно ни военными средствами, ни политическими, ни дипломатическими, никакими. И потом действительно мы оказываемся вот в этой вот удивительной ситуации, когда на одной стороне извечные противники, которые ничего общего между собой, по сути, своей не имеют.
Я бы даже сказал... прошел после Крымской войны, еще не успели...
Эхо Крымской войны было, да более того, в отношениях даже у англичан и французов далеко все не было идеально.
Конечно.
Один замечательный французский автор как-то сказал про французов и англичан, что мы любим ненавидеть друг друга, это очень точно. И вот они очень действительно любили на тот момент даже уже ненавидеть друг друга. 1907 год наступает, и как будто бы все оказались на одной стороне, хотя на самом деле до момента 1914 года оставалось как будто бы недалеко, а взаимных обязательств так подписано и не было. А что же нужно делать, если наступает мировой конфликт? До этого момента англичане, они же отходили от этого вопроса максимально. Они до 1914 года ведь не сказали ни о каких своих потенциальных условиях, что же они будут делать.
Mm-hmm. Так еще, я, насколько я помню, коллеги, в июльском кризисе князь Лихновский писал из Берлина, что англичане не вступят в... Мне сам Грей сказал.
Конечно, мне сам Грей сказал, и Грей как будто убедил его в этом, да.
Ну, конечно. Друзья, а мы что, в балканских войнах занимали общую позицию солидарно? Каждый делал, как в тех скачках, ставки на свою лошадь. Мы на свою, англичане и французы на свою. Поэтому, ну, какая уж там прямо сердечное согласие. Согласием как-то напряженно, а сердечностью пуще того.
Ну и во время войны-то что у нас было? Давайте, так сказать,
вот давайте немножечко... Мы все-таки, если мы говорим о дуэлянтах, давайте мы немножко все-таки вспомним тех людей,
давайте,
которые хотя бы формально...
Конечно, конечно.
Как там отвечали за внешнюю политику Российской империи, а потом Российской республики в данный момент.
Ну, прежде всего, наших, конечно.
Наших. Вот российские. Три человека, которые на самом деле, мало того, что они были абсолютно непоследовательны по отношению друг к другу, они сами себя не перевирали постоянно. Да. Они сами себя корежили в своих позициях, в своих взглядах, в своих заявлениях. Это вот такая путаница, такая чехарда дипломатическая, с которой нашим западным оппонентам не так сложно было справиться. Они просто делали ставку на те или иные болевые моменты у нас внутри и играли на струнах. Ну вот давайте начнем с первого долголетнего министра, причем опытного, 30 лет дипломатического стажа за спиной, Сергея Дмитриевича Сазонова. Ну, прагматик. Прагматик немножко такой странный. Попал во власть благодаря близким, сердечным, семейным связям с нашим блестящим, как некоторые сегодня все еще считают, реформатором Столыпиным. И менял свои взгляды. То он был в свое время солидарен с Бурской войной, и потом в угоду англичан стал отказываться от бурских прав и прочее. То он накануне первыми... Вот сегодня мы употребляем понятие ястреб-голубь, но он был ястреб. Он был ястреб, да еще каким. Да,
один из
самых лучших и опытных.
Да, он рвался в бой.
Своего времени, которого уважали и, в общем-то, и за рубежом, и наши дипломаты, это, собственно говоря, если мы возьмем даже наших дипломатов в разных странах мира, которые, да, находились на своих дипломатических постах, Штандмана возьмем в Сербии, либо Гирса, как главу русского дипломатического корпуса, они ведь на самом деле чувствовали в министре, мало того, что очень серьезную опору, и видели в нем действительно вот такого ястреба, который четко направит, что нам делать.
А вот теперь некоторые загадки сазоновские. Да. Перед тем, как он заистребился в России и занял... Он практически всю Первую мировую войну был в должности министра иностранных дел, уступил только уже после февральской революции Милюкову, но там дальше еще выплывет у нас совершенно. Ну, совершенно, как говорится, не игрок в этой вообще команде Терещенко, но тем не менее. Так вот, он как раз перед тем, как занять должность министра иностранных дел, побывал и успешно для себя побывал в Англии, во Франции. И более того, у него был для наших тогдашних дипломатов небывалая вещь, редкостная визит в Соединенные Штаты. И установились очень близкие отношения с людьми, которые там руководили дипломатией. А потом вот метаморфоза. В 16-м году, где-то, мне кажется, по времени, это вскоре после ликвидации Распутина, он вдруг заявляет, пора прекращать эту бессмысленную кровавую...
Да, подожди, там уже, по-моему, другие министры иностранных дел.
Нет, секундочку, это было до... Он был до начала 17-го года.
А когда его уже в конце 16-го года, на рубеже 16-17 года, его сменил другой министр, Покровский.
В должности министра еще заявил, что самое интересное.
Это он сделал заявление еще в должности.
А до Покровского еще этот самый премьер-министр наш Штюрмер, Штюрмер. Он какое-то время возглавлял Миндел.
Дело-то в том, что самое здесь загадочное и интересное. То ли он понимал, что он уже не жилец во власти. Он это сделал еще из кресла министра иностранных дел. Вот эти вот миротворческие вещи. Как он потом объяснял, он видел приближающиеся революции и пытался спасти Россию от катастрофы. Дальше понятно. Павел Николаевич Милюков, блестящий исследователь русской культуры. На мой взгляд, один из самых авантюрных. Да, я прошу прощения, вернемся к Сазонову. Вот что значит эпоха? Сазонов себя пытался преподнести как новый, блестящий, железный, практически российский канцлер. Как Панин при Екатерине, как Бестужев-Рюмин при Елизавете в Семилетней войне. Вот те,
как Горчаков.
Да. Те, которые не проигрывали. Конечно, вот не проиграл, да, вроде как. Милюков. На мой взгляд, здесь можно долго говорить о сложном характере и сложных позициях, и сложных поступках Павла Николаевича. Но, на мой взгляд, верхом авантюризма было в то время соединить, с одной стороны, вот эту вот псевдодемократическую солидарность, известная декларация Милюкова после вступления в должность «Мы никогда не закончим войну, потому что мы боремся вместе с нашими английскими и французскими, вот, добрые, верные друзья, как вы уже сказали, до победы мировой демократии». И вместе с тем, вот эта вот идея, почему его тогда прозвали наши современники Милюков, Босфор Дарданельский, это идея «дойдем до конца в нашей вековой мечте и цели завоевать пролив».
Коллеги, а вот вопрос у меня такой, знаете, вот вы все правильно говорите, а у меня вопрос, а был ли Павел Николаевич Милюков дипломатом, или он был политиком и, не боюсь этого слова, краснобаем, который ради красного словца был готов подставить иностранную политику России? Просто он не был профессионалом. Что скажете, Вячеслав?
Я вот здесь действительно соглашусь с тем, что он на самом деле так дипломатом-то толком никогда не был. Он не имел ни дипломатического образования, да, он не получал такого опыта в дипломатии, как он мог бы получить, в сравнении его с Сазоновым, например. Да, и тем не менее, на волне революции, на волне вот этого вот эпатажа, демократичности и прочего, неожиданно становится министром. Хотя, на самом деле, он абсолютно не соответствовал своему посту, на мой взгляд. Вот сколько читаешь, сколько смотришь его политические заявления о возвращении политических эмигрантов, о союзе с Антантой, о войне до победного конца и так далее, ты понимаешь, что на самом деле это говорит не министр иностранных дел.
Вот у меня тоже все
это говорит такое, политик.
Да? Вот.
Особого порядка, на самом деле.
Так, о чем удивляемся? Вот его известное, это, конечно, это образец ораторского искусства, его известное выступление в Госдуме, когда он обвинял во всем царское, в отношении
глупости
войны.
Или предательство?
Глупости, да. Или предательство, да. Красиво сказано.
Только никто эту речь, да. Самое главное, что эту речь никто не читал. Недавно выяснил.
Уникальная речь ведь на самом деле, потому что если ее прочитать правильно, ее читать ведь надо правильно.
Да,
потому что вот эта фраза про глупость и измену, она была ведь выдрана из контекста, причем еще современниками. Он ведь не это имел в виду, не было сказано так, как в итоге оказалось интерпретировано, да, всей общественностью. Но его выпад был крайне острый, был крайне жестокий, но все забывают, что в этот момент ведь ему ответил другой человек. Ему сначала помог Пуришкевич забить вот этот последний гвоздь в крышку российской монархии, а потом попытался всю эту ситуацию исправить уже лидер русских правых, собственно говоря, и Курский Зубр, замечательный, в общем-то, Зубр Марков II. У него это не получилось, ему это не позволили. А вот фразу Милюкова почему-то все запомнили, вот благодаря вот этому неожиданно выданному из контекста вот этой фразе.
Главное, Слав, пиар-то
произошел.
В итоге попал из историков культуры в дипломат.
Но, да. Из историков культуры в дипломат он попал давно, если уж на то пошло. Он ученик абсолютно великих русских историков, он об этом помнил, он об этом знал, он действительно мог сделать фантастическую карьеру в русской профессуре. Он этого не сделал. Ему было гораздо интереснее, скажем так, вот эта политическая борьба. Ему было куда интереснее. Он думал, что таким образом он, наверное, сможет себя более удачно реализовать. Потому что все-таки обиды и на учителей, и на коллег по профессорской кафедре у него были, и немало, как мы знаем. А вот когда он пошел в политику, он ведь стал петлять, то есть, с одной стороны в другую, то ли он за конституционную монархию, то ли он за республику, то ли он за реформы Столыпина, то ли он против них.
Да?
И это ведь отражалось и в программе партии кадетов, на которую он сильно очень влиял. И там же самый контекст, вот именно его концепция внешней политики России, какая она должна быть. То ли она исключительно направлена на построение России как западноевропейской державы особого порядка, то ли исключительно это вот такая, я бы сказал, капитуляция перед западным пониманием дипломатии и вот такая вот своеобразная попытка сделать российскую политику больше похожей на лондонскую или парижскую, наверное.
Ну да.
Но в любом случае это уникальный такой вот витиеватый
ну, и все-таки, путь политики. И все-таки, если мы говорим о Милюкове, там хотя бы... какой-то интеллект.
Ой,
это что? Да. А вот пародия на нашу дипломатию, это, конечно, Терещенко, Сергей Иванович.
Я тут недавно читал книгу Луизы Брайант по поводу 17-го года, американской журналистки. Она упоминает Милюкова постоянно, причем в каком контексте? Она говорит, правительство Милюкова, а потом пришло правительство Керенского. Она ни разу не упоминает князя Львова. То есть это был, он был самый яркий человек в этом правительстве.
Ну, конечно. Ну, конечно, но если не считать Александра Федоровича Керенского, который, конечно...
А Терещенко был совершенно не яркий человек.
Абсолютно. Нет, у него яркая была жена французская, это точно. А поэтому вот это вот семейные отношения с Францией, а там ведь не только в одной жене дело. Терещенко, как крупнейший предприниматель сахарозаводчик, имел такую хорошую корпоративную связь с французскими банками.
А он туда торговал, да? Там с ними,
он,
да?
Он хорошо работал с французами в мирное время. И собирался это делать, когда мы вместе победим. Но обратите внимание.
Так он и после эмиграции очень хорошо вел дела во Франции.
Да,
он не был бедным человеком.
Он умудрился собой свои счета за частично защитить, сохранить. Нет. Но дело-то в другом. Вот если все-таки Милюков еще пытался, ну, извините за грубое слово, хорохориться по-русски, то уж Терещенко настолько был, как это сказать, вот такой бесплатным приложением к французам. Он уже забыл про наши вековые мечты о проливах, он забыл про интересы России на Балканах, ему главное было сохранить Россию в Антанте, пока наши французские друзья вместе с английскими победят. Вот, поэтому это уже была пародия абсолютная. И после этого говорить о провале внешней политики временного правительства было практически, как сказать, несложно. И поэтому вот эта вот череда, она приводит в конце концов нас к катастрофе.
А как наши партнеры, они воспользовались этой ситуацией?
По сути своей, конечно, да. Ну вот если мы, в принципе, посмотрим на то, как витиевато вела себя русская внешняя политика в 1917 году, на самом деле окажется вот от такого исключительно сердечного согласия сразу после февральской революции, мы перешли к такому своеобразному, что ли, подыгрыванию исключительно под британские и французские интересы. То есть вот как будто в какой-то момент, наверное, это после ухода с поста Милюкова случилось, наверное, все-таки, российская внешняя политика как будто стала блеклой. То есть если до этого момента она была достаточно жесткой, она была громкой, она была такой весьма принципиальной по многим направлениям, то неожиданно с уходом Милюкова ситуация резко меняется. То есть меняется такой характер внешней политики. На местах, если читать воспоминания дипломатов, которые работали во многих странах мира, то они видели, что... Ну, часть дипломатов, мало того, что революцию не признала февральскую и готовы были уйти со своих постов практически моментально, то другие дипломаты, наоборот, оказались как будто нужны только сами себе. И это потом очень сильно отразилось ведь и на том, как дипломаты реагировали на целый ряд вот заявлений российского правительства в течение 17-го года. Ну, достаточно вспомнить, что когда политэмигранты стали возвращаться в Россию, в апреле, в марте 17-го года очень активно, Милюков-то этому способствовал. Да, вот он постоянно говорил о том, что это возвращение в Россию будет для политэмигрантов очень важным звеном и таким шансом вернуться в ту реальность, ради которой они боролись. Дальше это все изменилось ведь сильно.
Давайте на том, что произошло потом, мы с вами поговорим после небольшого перерыва. Сейчас пока прервемся на новости и рекламу. И не оставайтесь с нами, дальше будет тоже интересно.
Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Исторический пасьянс.
И снова здравствуйте, и снова мы в студии «Говорит Москва», и мы продолжаем наш разговор о дипломатических дуэлях, которые развернулись на европейских просторах в 1917 году, после февральской революции. Мы поговорили уже о том, кто представлял нашу страну в этой дуэли с нашей стороны, а кто же был главным деятелем стран, дипломатической дуэли стран Антанты на тот момент. Насколько я помню, там были... Действительно крупные фигуры.
Там были крупные фигуры. Причем, если брать, например, британскую дипломатию, там была такая, я бы сказал, эпоха целая лорда Бальфора, Артура, который практически руководил британской дипломатией в течение всей Первой мировой войны. А начинал свою карьеру гораздо раньше. Но вот особенность Бальфора, как главы британской дипломатии, в отличие от французов, кстати, уж совсем в отличие от нашего Милюкова, это очень сдержанный и очень рациональный подход. Никаких лишних, вот до этого мой коллега удивлялся, что же они там нам ничего не гарантировали. Они не собирались ничего гарантировать. Это абсолютно свои эгоистические интересы, причем Бальфор был, например, глубоко убежден в том, что Россия еще не ушла, как должна была уйти из сопредельных восточных стран, надо выдавливать дальше. Вот его, например, сегодня в Израиле просто как родного любят, потому что когда-то он принял декларацию необходимости создания еврейского государства в Палестине. Правда, он сочетал это с каким-то махровым антисемитизмом у себя на родине, но об этом сейчас в Тель-Авиве не помнят. Вот. А вот как он пытался, в общем-то, русских держать на коротком поводке, это помнят, наверное, должны и помнить у нас. А давайте вспомним о событиях, связанных с устранением Распутина. Потому что, ну, понятное дело, что Юсупов был англоман, который был, по сути дела, душой этого заговора. Следы-то в британское посольство ведутся у заговорщиков. Поэтому вот для Бальфора, если возвращаться к фигуре, главное было додержать Россию до конца, до их победы с нашей якобы помощью. И, ну, понятное дело, возлагая на нас основные тяготы, используя нас как главного паровой заложника.
Паровой каток.
Да, 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 да. Вот, упаси Господи, если кто-то из русских выведет Россию из войны раньше времени. Что Распутин приставал к Николаю II, потеряешь все, что у нас были, в общем-то, миротворцы после февральской революции некоторые, а я уж про большевиков не говорю. Поэтому в этом смысле главное было все-таки дожать, удержать так, как надо, Россию в этой узде. Во Франции было сложнее. Потому что, во-первых, там Бриан и Пуанкаре никак не могли все между собой понять, кто в каком кресле сидит. В отличие от Бальфора, они все меняли свои посадочные места. Причем, как сами вспоминают французы того времени, это время походило на какой-то водевиль. Потому что один из них был такой вспыхивающий, яркий, а второй сдержанный, и они антиподы друг другу, но они разыгрывали французское общество очень красиво в этом спектакле. А был еще посол Морис Палеолог. Вот тот эти вещи говорил открыто. Это есть просто... Вот сегодня мы... А какие верные союзники наши там в Антанте. Давайте вспомним, когда в 1900, в начале войны, 17-м, уже когда французы наступали на Париж, он умолял буквально помочь, спасти, расширить, усилить наступление на Восточном фронте, спасти Париж. А уже после Брусиловского прорыва, когда мы еще раз окончательно спасли, он написал. Я хочу подчеркнуть, русофобия никуда не исчезла в контексте нашего союзничества якобы. Он написал, ну разве мы можем сравнивать великую французскую армию которая на лучших традициях Европы скормлена, и эту серую массу русских, которые, ну вот, сами захотели нам помочь, и мы не могли отказаться от этой помощи. Но судьбу Европы определяет франко-английское военное сотрудничество.
Ну, по-моему, сэр Джордж Бьюкенен был не против.
Нет,
английский,
не против.
Английский посол.
Не против, не против, абсолютно. И наконец, последний штрих. Это вообще особая история. Вступление США в войну. Но это, конечно, еще другой вопрос. Мы сейчас его, наверное, обсудим. Отношение, вообще говоря, к событиям февраля 17-го года в России, да, двоевластие. Здесь тоже была своя игра абсолютно, которая как ветер, вот она дует, она менялась. Но когда американцы в апреле 17-го года, уже после нашей февральской революции, объявили вступление США в войну, вы знаете, какая была главная мотивация? Не потому, что они были солидарны с интересами европейской демократии. Не потому, что их связывали традиционные экономические, политические формы сотрудничества с англичанами и французами. А вот потому, что теперь, после того, как в России провалился несовременный, некорректный, неподходящий для мира сегодня авторитарный режим Николая II, ничто не останавливает Соединенные Штаты, которые остаются сегодня, собственно говоря, гарантией мировой демократии, включиться вместе и с Россией тоже в эту великую войну. Вот и все. А ждали революцию, оказывается. Не свои, хоть, в общем-то, эгоистические интересы, лелеяли, было понятно, куда в 17-м году, что более-менее уже клонится, вот тогда как бы не опоздать. Вот так всегда. У американцев может быть в еще более такой, ну, какой-то вот наглой, какой-то такой примитивной, просто вопиющей форме в официальных документах. Так что вот таким образом они относились и к Восточному фронту, и к событиям в тылу, и к событиям революции, и прочее, прочее, прочее.
Ну, так надо, наверное, сказать, и было ли это так, что в общем и целом англо-французская, американская дипломатия достаточно успешно действовала в России, и она добилась того, тех целей, которые она ставила. Это так?
Она действовала, мало того, что активно, вот на протяжении всех лет войны, если мы вспомним, да, ну, и, в общем-то, и британские дипломаты, и американские, и французские, хотя они несколько по-разному смотрели на участие России в войне, ключевое для них было, чтобы ни в коем случае Россия бы, конечно, из этой войны не вышла. Иначе все сыпалось автоматически, сыпался Западный фронт, и, конечно же, ни англичане, ни французы, ни американцы, даже совместно, конечно же, бы не преодолели германскую агрессию ни в каком ее виде. А в этом плане отношения между и Россией, и Германией были куда, наверное, ближе. Вспомним знаменитую, в общем-то, записку Дурново еще 1913 года, который вот многие вещи предсказал, которые в итоге, к сожалению, случились, как бы ее не считали капитуляционной такой, да, и своеобразной, она все-таки о многих вещах сказала. То есть в культурном смысле она была очень точно и четко выдержана. А вот британцы и французы с американцами в годы мировой войны, конечно, показали России свое, с одной стороны, истинное лицо. С одной стороны, они показали в общем-то, попросили помощи, когда русское правительство прислало свой корпус экспедиционный во Францию, 40 тысяч прекрасных русских солдат, которые храбро сражались и героически, и во Франции, и на Салониках, на Салоникском фронте. А потом как будто бы... Но это вот вопрос, который был с одной стороны. А потом с другой стороны были знаменитые конференции в Шантильи, были и большие договоренности, и большие дипломатические турне, в котором участвовали в том числе и наши дипломаты на Запад, когда в 1916 году они отправились в Англию, и тоже совершали какие-то вот такие интересные беседы с англичанами, да и с американцами, которые тоже в этом турне, конечно, принимали активное участие. Но и у англичан, и у американцев было четкое понимание того, что они не хотят и видят, что главное направление и главное, ну, не знаю, наверное, такое, ну да, главное направление Первой мировой, конечно, это Западный фронт. Восточный фронт второстепенен, ни в коем случае не первостепенен. Судьба Первой мировой решается на Западе, да, а не на Востоке.
Да, да, да.
Но восточными средствами. Вот тоже такой момент, который никогда нельзя упускать. И, конечно же, здесь, наверное, весьма показательно, что и Ллойд Джордж, и Пуанкаре, и Бьюкинен, и, в общем-то, американские дипломаты, они четко же показывали, что они готовы на все, лишь бы только отложить свое, ну, скажем так, минимизировать свое участие в вот этой Первой мировой войне. И вспомним, что у американцев уже было много шансов вступить в Первую мировую войну.
Конечно.
Гибель Лузитании в 1915 году должна была их к этому подстегнуть, но не подстегнула. И англичан ведь тоже, в общем-то, англичане тоже так своеобразно смотрели на вот этот поступок американцев, а почему же вы не участвуете в наших территориальных водах, уничтожают в том числе и американских граждан, но ничего не происходит, хотя повод был. И, конечно же, в этом смысле и англичане, и французы, американцы давили ведь на российское правительство своим постоянным требованием: вы оттяните на себя силы, вы продолжите именно здесь свои победные шествия и победные события на Востоке. Брусиловский прорыв должен был этому способствовать и ярко способствовал. Победы русских войск на Кавказе и Закавказье, особенно в 16-м году, еще более этому способствовал. Но ведь тогда уже сразу столкновение интересов в других направлениях происходило.
А что же в 17-м году? Английские, ну, британские, французские, американские дипломаты, они не видели, что временное правительство вот так вот в клинч входит, и армия начинает в критическое состояние? Они же все равно требовали продолжения войны-то.
Они требовали продолжения войны, мы этому еще больше подыгрывали, говоря о том, что мы готовы идти до победного конца, но вот ситуация-то была другой.
Ну, чем худо? Ну, чем худо, да? Если мы, как сегодня, до последнего украинца, да, до последнего русского Восточный фронт держался? А еще один вопрос. Ну, давайте все-таки с сегодняшних более, так сказать, реалистических позиций подойдем к этой затее вообще присоединения проливов, превращения Черного моря в домашнее море России. Вы можете представить себе хоть на секундочку, если бы, ну, война закончилась победой Антанты, если бы мы довоевали до победы вместе с нашими союзниками, нам когда-нибудь англичане и французы разрешили бы владеть проливами? Ну, турков убрали бы, и что дальше? И дальше мы бы просто там вот пропускали, не пропускали английские и французские корабли через проливы? Да никогда в жизни. Мы бы просто-напросто, если бы пошло все по-другому, не было бы Брестского мира, оказались мы в этом, откуда нас оттирали, не потому что большевики, мы еще об этом поговорим, решили, а то, что оттирали все время. Воевать-то надо, а победителям надо заслужить стать. А если бы это случилось, мы что, нам спокойно наши бывшие союзники открыли бы монополию на Черном море? Не было бы новой войны где-нибудь в районе Балкан и в районе, там, не знаю, там, Малой Азии между нами и англичанами. Вот это к вопросу о том, кто на что ставил. И кто какую, в общем-то, вот эту вот тайную дипломатию пытался якобы разрабатывать, вводя в заблуждение и, по сути
дела... Ну да, это же, насколько я помню, это ведь Временное правительство первое огласило идею мира без аннексии-то и контрибуции.
Была такая идея, хотя она появилась даже раньше, говорили о том, что уж чуть ли не российское правительство там какими-то подковерными путями пытается договориться из Германии, о том, что мы готовы чуть ли не выйти из войны, обвиняли это даже, в общем-то, и императрицу Александру Федоровну, которая это использовала якобы в отношениях с своим братом двоюродным Вильгельмом Вторым, якобы, конечно же, никаких подтверждений тому нету. А в подтверждение вот слов Сергея Алексеевича, да, вот о том, что вряд ли нам кто-то бы дал воспользоваться плодами этой победы, вспомним события на Дарданеллах. В 1915 году британцы начинают свою Дарданельскую операцию, и одновременно мы там вскоре после этого мы заключаем соглашение Сайкс-Пико о том, что якобы в будущем России, наоборот, появится вот это право участвовать, мало того, что в разделе, тайном разделе вот этой Турции, Османской империи. И России при этом достаются те же самые проливы и тот же самый
Константинополь. Так, ну там же потом начинается самый страшный кошмар Великобритании, когда начинает готовиться экспедиционный корпус, который собирается брать Стамбул. Так удачно происходит февральская революция.
Да, очень своевременно.
Как по заказу.
Угу. Вот теперь все-таки к вопросу отношения к революции. по крайней мере, ну, про Октябрьскую революцию это отдельный разговор.
Ну да, да, конечно. Нет,
давайте, это отдельный разговор. Тоже, да. А вот февральская революция и, соответственно, вот падение монархии, переход якобы, ну, оно не то чтобы якобы, ведь к слову сказать, вот эта вот наша демократическая республика, она была безумна с точки зрения тех гарантий открытых прав и свобод, которые ни одна, извините, нормальная страна в военную эпоху не позволяла себе, а мы себя загнали в, это, вот, в этот капкан, извините, перед смотрящих мировой демократии, за что потом временное правительство и расплатилось. Расплатился-то народ, а временное правительство эту авантюру учинило. Вот отношения там, февральская революция, это ведь очень непростой вопрос.
Отношение было ведь тоже разным, если мы так посмотрим на заявление. Вот в первые дни февральской революции официально все ее поддержали, официально все показали о том, что сердечное согласие продолжает существовать, и о том, что сразу признается временное правительство как законное правительство России. Нет, юридически, конечно, с этим очень было трудно спорить, ведь и, в общем-то, император Николай II, вот, в общем-то, сам выбирал состав этого правительства, которое...
Ну, формально по сути, Львов был назначен.
Формально, да? Ведь Львов был назначен председателем Совета Министров именно императором, да. Поэтому здесь-то очень было трудно подкопаться. Да и, в общем-то, акт великого князя Михаила Александровича это, в общем-то, подтверждал. А вот сами февральские события, конечно, очень по-разному интерпретировались как дипломатами, которые работали внутри России, так и том, что происходило в Париже, Лондоне и уж в Вашингтоне, уж тем более. Официально все поддержали. Ну так вот, реакция-то на поддержку была разной. С одной стороны, британцы, если мы их возьмем, то они, конечно, были официально рады тому, что правительство России не выходит из соглашений и абсолютно не пытается изменить свой внешнеполитический ориентир. Французы то же самое. Они готовы были работать с новым правительством максимально долго, столько, сколько это возможно, лишь бы только, опять же, с условием, лишь бы только Россия из этих соглашений не выходила, а продолжала свои обязательства исполнять. Американское правительство оказалось в двоякой ситуации. Оно же еще не участник Первой мировой войны официально, да. Но и одновременно оно не может быть, ну, скажем так, нейтральным смотрящим за тем, что происходит в Европе, в
матче. Надо было реагировать как-то.
Надо было все равно реагировать. И если мы вспомним, американцы ведь самыми последними признали временное правительство, по крайней мере, на уровне официальных заявлений. То есть они тоже тянули. И удивительно их оттягивание такого официального признания правительства совпало с их вступлением в Первую мировую войну.
Давайте вопросик один послушаем, а то у нас времени же очень мало. Да, слушаем вас. Коллеги, возьмите.
Огромное спасибо за интересную передачу. К сожалению, не с самого начала слушаю, но послушаю потом еще раз. Два каких коротких вопроса. Правильно я понимаю, что проливы Босфора и Дарданеллы – это несбыточная мечта, утопия или, можно так сказать, морковка для правителей нашего государства, что когда-нибудь они могут нам достаться. Это первое. Второе. Ну вот так вот получается, что все время нам вот наши супостаты то революцию устраивают, то еще какие-то перевороты. И все делают они это вовремя и четко. А мы способны на такие же ответные меры, чтобы у них сделать то же самое.
Спасибо, очень хороший вопрос, коллеги. Ну, давайте сначала на первый, по поводу Босфора и Дарданелл.
Ну, давайте я тогда на первое, коллегу попрошу на второй. Ну, с морковкой все правильно. Вот только чего же мы каждый раз в ослов-то превращаемся, перед которыми морковка?
Вкусная очень морковка.
Вкусная морковка. Нет, вообще затея выхода, получая контроль, она же еще к греческому проекту Екатерины восходит. У него давнишняя история. Да. И мы за это боролись всю жизнь. И так хорошо боролись, что и увлекшись этой борьбой, и неправильно рассчитав, кто поддержит, а кто не поддержит хоть наш союзник, оказались в этой, по сути, тупиковой ситуации во времена Крымской войны. Какие уж там проливы. Хорошо, что со временем вернули, собственно говоря, присутствие в Крыму и на Черноморский флот. Но это было постоянно. Причем это муссировалось в общественном мнении, вековая мечта. Об этом вот Милюков как раз, не будучи дипломатом, но будучи действительно неплохим оратором, он это эксплуатировал как только мог, пока еще у людей хоть какая-то иллюзия сохранялась. Конечно, это была иллюзия. Но, тем не менее, приятная иллюзия.
Так, а по второму вопросу что скажете, Вячеслав Александрович?
Ну, это, конечно, другой интересный вопрос. Способна ли Россия делать что-то, скажем так, вовне, как делают по отношению к нам, да? Конечно, способна, если уж на то пошло. Но вот только не забываем, что Россия всегда в своих, в своей внешней политике, она руководствовалась простым принципом «не навреди». Не навреди тем, кто там на самом деле. И продвигая свои интересы, мы же делали это совершенно иначе. Вспомним, как на самом деле, вот очень интересный такой момент, в начале 20 века, когда Первая мировая война шла в разгаре, дипломаты, которые работали в Константинополе, западные дипломаты, которые там еще остались, немецкие особенно, они обращали внимание, вот германцы в Константинополе создали свой культурный центр, создали огромное количество магазинов, культурных центров и так далее. Англичане делали то же самое в Константинополе и так далее. А как же делали русские? Русские создавали посольство, но при этом оно и только одно и оставалось. То есть там не было ни русских магазинов, ни русских ресторанов, ни русских культурных центров и так далее. То есть мы как-то это делали весьма всегда, не то чтобы непоследовательно, не полно. Что-то всегда не хватало. Дипломаты сами в начале 20 века жаловались. Что-то нам не хватает в этой экспансии культурной в других странах мира. Вот это, наверное, один из наших таких проблемных вопросов вплоть до начала сегодняшнего времени. Да? Оно такое же, оно как было, так и осталось.
Еще маленький штрих. Вот мы еще будем об этом говорить наверняка, когда мы доберемся до периодов Великой Отечественной и Второй мировой войны. Наши лучшие дипломаты и лидеры могли играть на противоречиях англичан и американцев тех же самых. Давайте вспомним хотя бы вопрос о штурме Берлина и противоречия между тогда Черчиллем и Рузвельтом. Давайте вспомним тогда вопрос о высадке, открытии Второго фронта. Сталин очень четко, мудро и достаточно твердо играл на тех реально существующих несовпадениях в интересах нашего государства. Мы не все уступали, мы не все отдавали на протяжении нашей дипломатической истории.
А в 17-м?
Ну, а в 17-м году хорошо хоть государство сохранили, я бы так сказал.
Ну, я бы не сказал, конечно, что сохранили.
Полностью-то сохранили. Да
нет, не смогли. В основных своих территориальных очертаниях, потому что могли быть гораздо больше потерять, чем потеряли во время не просто революционных потрясений, не в этом дело, а вот того вмешательства. Я считаю, что вмешательство начиналось еще до интервенции гражданской войны. Только сначала была вот эта вот мягкая якобы дипломатия, а потом она превратилась вот то, что сегодня называется гибридная война, такая горячая-горячая, уж по-настоящему горячая. Поэтому в этом смысле, ну, могло быть хуже, как в том известном выражении.
Ну, а хуже уже наступило в годы гражданской войны, когда потом, уже тогда было просто уже некуда. Хуже
и все-таки остановились на краю пропасти. Мы еще об этом не говорим.
То есть, условно говоря, можно сказать, что в 17-м году дуэль-то мы проиграли.
Это точно.
Условно, да.
Дипломатическую бесспорно.
И как, скажем так, последний штрих, да, то, что Керенский бежал из Зимнего на автомобиле с американскими дипломатическими номерами. Вот, то есть ему-то хоть какой-то польза-то от этого была.
Вот последний штрих, раз Александр Федорович вспомнили, он потом это будет описывать, и кто-то из наших, Боровик, по-моему, журналист, это все, уже будучи там,
писал
интервью, уже в таком возрасте, совсем солидном, он вспоминал о событиях октября 17 года и сказал так: батенька, вы там где-нибудь у себя-то в Советском Союзе скажите. Да, я бежал, действительно, на машине американского Красного Креста, потому что транспорта больше не было. Не бежал, а ехал за подмогой. Но то, что я в женском платье, в костюме сестры Милосердия, это точно вранье. Я ни политическую, ни сексуальную революцию никогда в жизни не менял, и сейчас уже не смогу, если бы даже очень хотелось. Вот чего-чего, а чувство юмора все-таки у Керенского присутствует.
Но, знаете, в свое время я, так сказать, об этом тоже думал, и у меня сложилось впечатление. А знаете, а все поверили. Все поверили.
Все поверили.
Потому что Керенский в женском платье, он органичен.
Это конечно. А еще вспомните, кукрыниксы сделали блестящую карикатуру. Керенский, оглядывающийся совершенно сметенный, поднимает платье, залезает на ступеньку машины, где Красный Крест и американский флаг одновременно, а революционный матрос ему штыком чуть ли не там в панталоны. Вот это был образ Керенского проигравшего.
Ну, к сожалению, мы вынуждены на этой высокой ноте закончить нашу сегодняшнюю передачу. Я хочу поблагодарить Сергея Алексеевича Засорина и Вячеслава Владиславовича Черемухина за сегодняшнюю прекрасную беседу. И мы еще встретимся, мы еще поговорим о других узлах дипломатии новейшего времени и о других дипломатических дуэлях. Спасибо вам большое. Всего доброго.
Спасибо.
Всего доброго.